Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Беляев. Ариэль. Посвящен дочери Светлане. Глава первая. По кругам ада. Ариэль сидел на полу возле низкого окна своей комнаты, напоминающей монашескую келью. Стол, табурет, постель и циновка в углу составляли всю мебель. Окно выходило во внутренний двор, унылый и тихий. Ни кустика, ни травинки, песок и гравий, словно уголок пустыни, огороженный четырьмя тюремными стенами мрачного здания с крошечными окнами. Над плоскими крышами поднимались верхушки пальм густого парка, окружавшего школу. Высокая ограда отделяла парк и здание от внешнего мира. Глубокая тишина нарушалась только скрипом гравия под неторопливыми шагами учителей и воспитателей. Таких же убогих, как и у Ариэля, комнатах помещались воспитанники, привезенные в мадрасскую школу Дандарат со всех концов мира. Среди них были и восьмилетние, и взрослые девушки и юноши. Они составляли одну семью, но в их негромких и скупых словах, в их глазах нельзя было заметить ни любви, ни дружбы, ни привязанности, ни радости при встрече, ни горя при разлуке. Эти чувства с первых же дней пребывания в школе искоренялись всеми мерами, воспитателями и учителями, индусами, браминами, гипнотизерами и европейцами, преимущественно англичанами, оккультистами новых формаций. На Ариэле была туника, рубашка с короткими рукавами из грубой ткани. На ногах не было даже сандалий. Это был рослый, светловолосый юноша лет 18, но по выражению лица ему можно было дать иногда и меньше. Светло-серые глаза смотрели с детским простодушием, хотя на высоком лбу уже намечались легкие морщинки, как у человека, который немало пережил и передумал. Цвет его глаз и волос указывал на европейское происхождение. Лицо Ариэля с правильными англосаксонскими чертами было неподвижно, как маска. Он безучастно смотрел в окно, как смотрит человек, погруженный в глубокое размышление. Так оно и было. Наставник Чаракабабу заставлял Ариэля по вечерам подводить итоги дня, вспоминать все события, происшедшие от восхода до захода солнца, проверять свое отношение к ним, проверять свои мысли, желания, поступки. Перед отходом ко сну Ариэль должен был давать отчет, исповедоваться перед Чаракой. Заходящее солнце освещало кроны пальм и облака, быстро летящие по небу. Дождь только что прекратился, и со двора в келью проникал теплый влажный воздух. Что же случилось за день? Проснулся Ариэль, как всегда, на рассвете. Обмывание, молитва, завтрак в общей столовой. На толстом деревянном подносе подавали лучи, лепешки из муки, совершенно несъедобные жареные земляные орехи и воду в глиняных сосудах. Воспитатель Сатья, как всегда, переводя тяжелый взгляд с одного воспитанника на другого, говорил им, что едят они бананы, вкусные рисовые лепешки с сахаром и пьют густое молоко. И школьники, поддавшись внушению, с удовольствием съедали все поданные кушанья. Только один мальчик-новичок, еще не подготовленный к массовому гипнозу, спросил: «Где же бананы? Где рисовые лепешки?» Сатья подошел к новичку, приподнял за подбородок его голову и повелительно сказал, строго посмотрев в глаза: «Спи!» И повторил внушение, после чего и этот мальчик стал с аппетитом есть жесткие орехи, принимая их за бананы. «А ты почему надела шарф?» — спросил другой наставник, худой индус с черной бородой и бритой головой, обращаясь к девочке лет 9. «Холодно», — ответила она, зябко пожимая плечами. Ее лихорадило. «Тебе жарко. Сними сейчас же шарф». «Ух, какая жара!» — воскликнула девочка, снимая шарф, и провела по лбу рукой, как бы вытирая выступивший пот. Сатья, нараспев, начал читать поучение. «Воспитанники должны быть нечувствительны к холоду, жаре, боли. Дух должен торжествовать над телом». Дети сидели тихо. Движения их были вялы, апатичны. Вдруг тот самый мальчик, который в начале завтрака спросил, где же бананы, вырвал у соседа кусок лучи и, громко засмеявшись, засунул его в рот. Сатья одним прыжком очутился возле ослушника и дернул его за ухо. Мальчик громко заплакал. Все дети словно окаменели перед таким неслыханным нарушением дисциплины. Смех и слезы беспощадно искоренялись в этой школе. Сатья схватил одной рукой мальчика, другой — широкий сосуд. Мальчик совсем затих, только руки и ноги его дрожали. Ариэлю стало жалко новичка. Чтобы не выдать своих чувств, он опустил голову. Да, ему было очень жалко этого 8-летнего малыша. Но Ариэль знал, что, сочувствуя товарищу, он совершает большой проступок, в котором должен покаяться своему воспитателю Чараке. «Покаяться ли?» — мелькнула мысль. Но Ариэль подавил ее. Он привык к осторожности, скрытности, даже в своих мыслях. По приказу Сатьи слуга увел мальчика с сосудом на голове. Завтрак был закончен в полном молчании. В этот день после завтрака должны были уехать несколько юношей и девушек, окончивших школу. Ариэль чувствовал скрытую симпатию к уезжавшему, темнокожему, большеглазому юноше и стройной девушке, и имел основание предполагать, что и они также дружески относились к нему. Несколько лет совместного пребывания в Дондорате связывали их, но свои чувства они прикрывали маской холодности и равнодушия. А в редкие минуты, когда глаза надзирателей и воспитателей не следили за ними, тайные друзья обменивались одним красноречивым взглядом, иногда рукопожатием, и только. Все трое хранили свою тайную дружбу. Единственное сокровище, которое согревало их юные сердца, как маленький цветок, чудом сохранившийся в мертвой пустыне. О, если бы воспитатели проникли в их тайну! С каким ожесточением они растоптали бы этот цветок! Под гипнозом они заставили бы признаться во всем, и внушением убили бы и это теплое чувство, заменив его холодным и безразличным. Прощание произошло во дворе возле железных ворот. Не глядя друг на друга, уезжающие сказали ледяным тоном: «Прощай, Ариэль, прощай, прощай». и разошлись.